Ви слушаєте школьний радіоканал
«Мале садове». Вверх по нотной лесенке.
Дорогие друзья, детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга продолжает цикл концертов, посвященных творчеству замечательных петербургских композиторов. Сегодня вы услышите песни Якова Дубравина, с которым детский хор много лет связывает крепкая дружба. Его музыка широко известна и любима, но особое место в его творчестве занимают песни, и особенно песни для детей. Их написано очень много, их поют многие детские коллективы России и бывшего Советского Союза. Детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга исполнял большинство из этих песен, и часто композитор сам доверял первое исполнение своих песен детскому хору. В сегодняшнем концерте прозвучат фрагменты известного цикла «Герои любимых книг» на стихи Вольта Суслова. Во-первых, «Незнайка», солист Дима Манин. Затем 15-летний капитан, солист Леня Хацернов. В песне «Старик Хоттабыч» солирует заслуженный артист Российской Федерации Владимир Матусов. А затем прозвучит дерзкая и смешная песенка «Вождя краснокожих» по мотивам рассказа о Генри, солист Леня Хацернов. Далее Владимир Матусов споет песню про Емелю, знаменитого героя русской народной сказки. Многие сегодняшние ребята не очень знакомы с приключениями героев повести Валентина Катаева «Белеет парус одинокий», пронизанной романтикой революционных событий 1905 года. В песенке «Гаврика» вы почувствуете эту атмосферу. Солист Андрей Бабиков. Ну и в заключительной песне «Дорогою героев», как в калейдоскопе, промелькнут многие известные герои любимых книг. Эти песни записаны детским хором Ленинградского радио и эстрадно-симфоническим оркестром имени Соловьева-Седова в 70-х годах прошлого века. Запись из фондов радио.
Кто сказал такую бяку, не читал, не знай, как книг. Это враки, просто враки, заявляю напрямик. Я читаю без опинки, 10 000 ниже в год. От картинки до картинки, а потом наоборот. Со страниц мелькают лица, я читаю все подряд. 3 страницы про жар-птицу, 2 страницы про зверя. Я вперед быстрее звука, над страницами лечу. Прочитал вчера про Чука, за 3 века изучу. А про дедушку Мазая я запомнил с детских лет. Он в трамвае, залезая, забывал купить билет. Швейкся тосом со шпиона, поднимали якоря. Разводили шампиньоны, 33 богатыря. Бармалей поймал дельфина, Гекльберри был слугой. А курносый Буратино дружит с бабой-ягой.
Он читает без опинки, 10 000 ниже в год. От картинки до картинки, а потом наоборот.
Казенда за спиной, лишь палуба со шканцами. Кружатся звезды над волной летучими голландцами. Крутых штормов растает свет над грозною пучиною. Пускай тебе 15 лет, боль надо быть мужчиною.
Имеет большое значение попасть иногда в приключение. Пускай ничего не известно, пускай ничего не понять, но это ведь так интересно, себя самого испытать.
Да пойти сумей, найти отвага стоит дорого. Если нет нигде пути, то это тоже здорово. Опасно пусть и страшно, пусть и ночь тысячеглазая. А ты не трусь, и вида не показывай.
Имеет большое значение попасть иногда в приключение. Пускай ничего не известно, пускай ничего не понять, но это и так интересно, себя самого испытать.
песках верблюжий караван. Лежат барханов белые ухабы. Меня зовут Гасан Абдурахман. Я сын достопочтенного хатаба, о Сулейман ибн Дауд. Годы идут, дети растут, даже и я мальчиком был. Был или нет? Забыл! Забыл! Люблю я всех зверей и всех людей, но отношусь тревогою к посуде. Тот Сулейман ужаснейший злодей меня упрятал в глиняном сосуде. О, Сулейман ибн Дауд, глиняный твой тесный сосуд, много веков в нем жил один самый несчастный. Открывал сосуд, светил небесных свет, но в нем открыл я мудрости копилку. Могу теперь друзьям подать совет, совсем простой совет: не лезь в бутылку. О, Сулейман ибн Дауд, где-то во льдах вьюги поют, где-то печет солнце с небес, сколько вокруг чудес.
Сколько чудес, а?
Я знаю географию на пять, я помню наизусть любой учебник. Всегда смогу тихонько подсказать, на то я, между прочим, и волшебник. О, Сулейман ибн Дауд, если друзья помощи ждут, дождь или снег, день или ночь, всем я готов помочь.
Когда ты дома, что за жизнь? То есть садись, то спать ложись, то руки мой перед едой. Мне повезло, пузатый Билл меня из дома утащил. Сидит в пещере у костра теперь со мной. Пусть я не очень краснокож и на индейца не похож, и нету кольта в кобуре, но тощий Сэм змеиный глаз меня папаше не отдаст. Я на заре зажарю Сэма на костре. Пузатый Билл такой чудак, я подарил ему синяк, шикарный круглый синячок. Такой чудак пузатый Билл, он от восторга просто взвыл. Ну так и быть, я подарю ему еще. Не надо мыть ни рук, ни ног, не надо в школу на урок, не чищу зубы, ну и пусть. А если вдруг не повезет, папаша в плен меня возьмет, я обману его и снова
как белуга,
как
палки топли на льду с перепуга.
Бедный старый царь Горох слушал, слушал, да глух. Кричит: дайте мне емелю, штукатурю неделю, штукатурю неделю.
С несмеянной едя,
да. От царевны что беды, что урона, протекает потолок возле трона. У трапезной тоже вид за трапезной. Хоть черпай, хоть не черпай, бесполезно. День и ночь летит горох на дорогу, мужика Емелю ждет на подмогу. А на русской на печи жаром пышут кирпичи. В горохову столицу на печи Емеля мчится, на печи Емеля мчится. Эх, балалайчик звенит! Знамо дело без чудес, нет и сказки. Из окна царева дочь пялит глазки. Все три года взаперти пребывала, балалайки отродясь не видала. А уж как она поет и помила, тут царевна и реветь позабыла.
Ой, Емеля, молодец, распотешил весь дворец.
Где тут был, а где тут не был? Я не знаю, я там не был. Я не знаю, я там не был.
Хочешь не, а хочешь не.
прозвучал концерт, посвященный творчеству Якова Дубравина. Песни замечательного петербургского композитора звучали в исполнении детского хора Ленинградского радио и эстрадно-симфонического оркестра имени Соловьева-Седова. Художественный руководитель и дирижер, заслуженный деятель искусств России Станислав Федорович Грибков.
Слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Приглашаем вас в школьный радиотеатр.
Антон Палч Чехов.
Злой мальчик.
Иван Иванович Лапкин, молодой человек приятной наружности, и Анна Семеновна Замблицкая, молодая девушка со вздернутым носиком, спустились вниз по крутому берегу и уселись на скамеечке. Скамеечка стояла у самой воды между густыми кустами молодого ивняка. Чудное местечко. Сели вы тут, и вы скрыты от мира. Видят вас одни только рыбы, да пауки, плауны, молнии, бегающие по воде. Молодые люди были вооружены удочками, сачками, банками с червями и прочими рыболовными принадлежностями. Усевшись, они тотчас же принялись за рыбную ловлю.
Я рад, что мы, наконец, одни. Я должен сказать вам многое, Анна Семеновна. Анна Семеновна. Очень многое. Вот. Когда я увидел вас в первый раз, вас клюет. Я понял тогда, для чего я живу. Понял, где мой кумир, которому я должен посвятить свою честную трудовую жизнь. Это должно быть большая клюет. Вот. Увидев вас, я полюбил впервые, полюбил страстно. Подождите, дергайте. Пусть лучше клюнет. Скажите мне, моя дорогая, заклинаю вас, могу ли я рассчитывать не на взаимность, нет. Этого я не стою. Я не смею даже помыслить об этом. Могу ли я рассчитывать на... Тащите.
Анна Семеновна подняла вверх руку, с удилищем рванула и вскрикнула. В воздухе блеснула серебристо-зеленая рыбка.
Боже мой! Ой, окунь! Ой!
Скорей, скорей! Сорвался.
Окунь сорвался с крючка, запрыгал по травке к родной стихии и бултых в воду. В погоне за рыбой Лапкин вместо рыбы как-то нечаянно схватил руку Анны Семеновны, нечаянно прижал ее к губам. Та дернула, но уже было поздно, уста нечаянно слились в поцелуй. Это вышло как-то нечаянно. За поцелуем следовал другой поцелуй. Затем клятвы, уверения, счастливые минуты. Впрочем, в этой земной жизни нет ничего абсолютно счастливого. Счастливый обыкновенно носит отраву в себе самом или же отравляется чем-нибудь извне. Так и на этот раз. Когда молодые люди целовались, вдруг послышался смех. Они взглянули на реку и обомлели. В воде по пояс стоял голый мальчик. Это был Коля, гимназист, брат Анны Семеновны. Он стоял в воде, глядел на молодых людей и ехидно улыбался.
Вы целуетесь. Хорошо же. Я скажу мамаше.
Надеюсь, что вы, как честный человек, подсматривать подло. А пересказывать низко, гнусно и мерзко. Полагаю, что вы как честный и благородный человек.
Дайте рубль, тогда не скажу.
Сказал благородный человек.
А то скажу.
Лапкин вынул из кармана рубль и подал его Коле. Тот сжал рубль в мокром кулаке, свистнул и поплыл. И молодые люди на этот раз уже больше не целовались. На другой день Лапкин привез Коле из города краски и мячик. А сестра подарила ему все свои коробочки из-под пилюль. Потом пришлось подарить и запонки с собачьими мордочками. Злому мальчику, очевидно, все это очень нравилось. И чтобы получить еще больше, он стал наблюдать. Куда Лапкин с Анной Семеновной, туда и он. Ни на минуту не оставлял их одних.
«Подлец!»
– скрежетал зубами Лапкин.
«Как малый, какой уже большой подлец!» Что же из него будет дальше?
Весь июнь
Коля не давал житья бедным влюбленным. Он грозил доносом, наблюдал и требовал подарков. И ему все было мало, и в конце концов он стал поговаривать о карманных часах. И что же? Пришлось пообещать часы. Как-то раз за обедом, когда подали вафли, он вдруг захохотал, подмигнул одним глазом и спросил у Лапкина.
Сказать? А?
Лапкин страшно покраснел и заживал вместо вафли салфетку. Анна Семеновна вскочила из-за стола и убежала в другую комнату. И в таком положении молодые люди находились до конца августа. До того самого дня, когда, наконец, Лапкин сделал Анне Семеновне предложение. О, какой это был счастливый день! Поговорившись с родителями невесты и получив согласие, Лапкин прежде всего побежал в сад и принялся искать Колю. Найдя его, он чуть не зарыдал от восторга и схватил злого мальчика за ухо. Подбежала Анна Семеновна, тоже искавшая Колю, и схватила за другое ухо. И нужно было видеть, какое наслаждение было написано на лицах влюбленных, когда Коля плакал и умолял их.
Миленькие, славненькие голубчики, не буду. Ай-яй-яй, простите.
Ага.
И потом оба они сознавались, что за все время, пока были влюблены друг в друга, они ни разу не испытывали такого счастья, такого захватывающего блаженства, как в те минуты, когда драли злого мальчика за уши.
Ванька.
Был второй час ночи. Коммерции советник Иван Васильевич Котлов вышел из ресторана «Славянский базар» и поплелся вдоль по Никольской к Кремлю. Ночь была хорошая, звездная. Из-за облачных клочков и обрывков весело мигали звезды, словно им приятно было глядеть на землю. Воздух был тих и прозрачен.
Около ресторана извозчики дорогие,
думал Котлов.
Нужно отойти немного, там дальше дешевле. И к тому же мне надо пройтись. Я объелся и пьян.
Около Кремля он нанял ночного Ваньку, извозчика.
На якиманку.
Ванька, малый лет 25, причмокнул губами и лениво передернул вожжами. Лошаденка рванулась с места и поплелась мелкой, плохенькой рысцой. Ванька попался Котлову самый настоящий, типичный. Поглядишь на его заспанное, толстокожее, угреватое лицо и сразу определишь в нем извозчика. Поехали через Кремль.
А который теперь час будет?
Второй,
ответил коммерции советник.
Так себе. А теплее стало. Были холода, а теперь опять потеплело. Хромаешь, подлая! Жва каторжная!
Извозчик приподнялся и проехался кнутом по лошадиной спине.
Зима! Не люблю, уж больно я зябкий. Стою на морозе, весь коченею, трясусь. Подуй холод, а у меня уже морда распухла. Комплекция такая, не привык.
Привыкай. У тебя, братец, ремесло такое, что привыкать надо.
А человек ко всему привыкнуть может. Это действительно ваш степенцы, да. Так покеда привыкнешь, так и раз 20 замерзнешь. Нежный я человек, балованный ваш степенцы. Меня отец и мать избаловали. Не думали, что мне в извозчиках быть.
Нежность на меня напускали, царство небесное. Как породили меня на теплой печке, так до 10-го годка и не снимали от деда. Лежал я на печке, пироги лопал, как свинья какая непутевая. Любимый у них был. Одевали меня наилучшим манером, грамоте для нежности обучали. Бывал, че и босиком не пробеги, простудись, Венька. Словно мужика барина. Побьет отец, а мать плачет. Мать побьет, отцу жалко. Поедешь с отцом в лес за хворством, а мать тебя в три шубы кутает, словно ты в Москву собрался, Алькиев.
Разве богато жили?
Да, обыкновенно жили, да, по-мужицки. День прошел, и слава богу, богаты не были, да и с голоду благодарить бога не мерли. Жили мы, барин, в семействе. Семейством устал быть. Зва! Дед мой тогда жив был. Да около него два сына жили. Один сын, отец мой, то есть женатый был, другой не женатый. А я один паренечек был, всего-навсего, всей семье на утеху. Ну и баловали. Дед тоже баловал. У деда, знаешь, деньга была припрятана. Он в воображении в себе такое имел, что я не пойду по мужицкой части. Тебе, говорит, петух, лавку открою. Расти. Но! Напускали на меня нежность, напускали. Холили, а вышло потом такое недоумение, что совсем не до нежности. Дядя-то мой, дедов сын, отцов брат, возьми и выкрать у деда его деньги. Ты щедрее был там. Как выкрал, так с той поры и пошло. Вот разорение. Лошадей продали, коров. Отец с дедом наниматься пошли. Ну, известно, как ты у нас в крестьянстве-то. А меня, раба Божия, в пастухи. Вот она, нежность-то!
Ну, дядя-то твой, он же что?
Да он ничего, как и следует. Снял на большой дороге трактир. Зажил припеваючи. Годов через 5 на богатой серпуховской мещанке женился. На 1008 за ней взял. После свадьбы трактир сгорел. Ну, а что это самое, ему не гореть-то ли же он в обществе застрахован? Ну, так и следует. А после пожара уехал он в Москву, снял там бакалейную лавку. Вот теперь, говорят, богат стал, приступа нету по нему. Наши мужики Хабаровск-то видели, вот тут сказывали. Я не видел. Фамилия его будет Котлов. А по имени отчеству Иван Васильев. Не слыхали?
Нет. Ну, поезжай скорей.
Обидел нас Иван Васильев. Ой, как обидел-то. Разорил и по миру пустил. Не будь его меж, я мерз бы тут при своей этой самой комплекции-то. При моей слабости. А жил бы да поживал бы в своей деревушке. Эй, звонят вон за утренней. Хочется мне, Господу Богу, помолиться, чтоб взыскал с него за всю мою замуку. Ну да бог с ним, пусть бог его. Бог простит, да терпим.
Направо к подъезду.
Слушай, ну вот. И доехали. А за Попасенко пятачишка следовало бы.
Котлов вынул из кармана 5-алтынный и подал его Ваньке.
А прибавить бы следовало. Ведь ёст-то ведь как. Да и почин.
Это будет с тебя.
Барин дернул звонок и через минуту исчез за резной дубовую дверью. А извозчик вскочил на козлы и поехал медленно обратно. Подул холодный ветерок. Ванька поморщился и стал совать зябкие руки в оборванные рукава. Он не привык к холоду. Балованный.
Не в духе.
Становой пристав Семен Ильич Прачкин ходил по своей комнате из угла в угол и старался заглушить в себе неприятное чувство. Вчера он заезжал по делу к воинскому начальнику, сел нечаянно играть в карты и проиграл. 8 рублей. Сумма ничтожная, пустяшная, но без жадности и корыстолюбия сидел в ухе станового и упрекал его в расточительности.
8 рублей, экая важность.
Заглушал в себе Прачкин этого беса.
Люди и больше проигрывают, да ничего, да и к тому же деньги-то. Дело наживное, съездил раз на фабрику или в трактир Рылова, вот тебе и все 8, даже еще больше.
Зима, крестьянин торжествуя.
Монотонно зубрил в соседней комнате сын станового Ваня.
Крестьянин торжествуя, обновляет путь.
Да и отыграться-то можно, что это там, торжествуя.
Крестьянин торжествуя, обновляет путь, обновляет.
Торжествуя, влепить бы ему 10-ых горячих-то. Не очень бы торжествовал, чем торжествовать-то лучше бы. Подать исправно, платил 8 рублей, какая важность, так не 8 тысяч, всегда отыграться можно.
Его лошадка снег почуя, плетется рысью как-нибудь. О,
еще бы она вскачь понеслась. Рысак какой нашелся, скажи на милость, кляча и есть. Нерассудительный мужик, рак. С пьяну лошадь гнать, а потом, как угодит в прорубь или во враг, тогда и возись с ним. Поскочи только мне. Я тебе такого скипидару пропишу, что 5 лет не забудешь. Зачем это я с маленькой пошел? Пойди я с туза трев. Или не был бы я без 2.
Бразды пушистые взрывая, летит кибитку далая. Бразды пушистые взрывая.
Взрывая, бразды взрывая, бразды. Скажешь же я такую штуку, позволяю же писать, проси Господи, а все 10-ка в сущности наделала. Принесли же ее черти не вовремя.
Вот бегает дворовый мальчик, салазки жучку посадив, посадив.
Стало быть, наелся, коли бегает, да балуется. А у родителей нет того в уме, чтобы мальчишку за дело усадить. Чем собаку-то возить, лучше бы дрова колол или священное писание читал. Собак тоже развели, не пройти, не проехать. Было бы мне после ужина не садиться. Поужинать бы, да и ехать.
Ему и больно, и смешно, а мать грозит. А мать грозит ему
вовсе. О, грози, грози. Лень на двор выйти, да наказать. Затрала бы ему шубенку, да чик-чик, чик-чик. Это лучше, чем пальцем грозить, а то, гляди, выйдет из него пьяница. Так кто это сочинил?
Пушкин, папаша.
Пушкин? Должно быть, чудак какой-нибудь. Пишут, а что пишут? Что пишут, сами не понимают, лишь бы написать.
Папаша, мужик муку привез.
Принять!
Но и мука не развеселила Прачкина. Чем более он утешал себя, тем чувствительней становилась для него потеря. Так было жалко 8 рублей. Ну так жалко. Точно он в самом деле проиграл 8 тысяч. Когда Ваня кончил урок и умолк, Прачкин встал у окна и, тоскуя, вперил свой печальный взор в снежные сугробы. Но вид сугробов только растеребил его сердечную рану. Он напомнил ему о вчерашней поездке к воинскому начальнику. Заиграла желчь, подкатила под душу. Потребность излить на чем-нибудь свое горе достигла степеней, не терпящих отлагательства. Он не вынес.
Ваня!
А?
Иди, я тебя высеку за то, что ты вчера стекло разбил.
Радость.
Было 12 часов ночи.
Митя Кулдаров, возбужденный, взъерошенный, влетел в квартиру своих родителей и быстро заходил по всем комнатам. Родители уже ложились спать, сестра лежала в постели и дочитывала последнюю страничку романа. Братья и гимназисты спали.
Откуда ты?
Что с тобой?
Не спрашивайте, ну никак не ожидал. Я никак не ожидал. Это даже невероятно.
Митя захохотал и сел в кресло, будучи не в силах держаться на ногах от счастья.
Невероятно, вы не можете себе представить. Вы поглядите.
Сестра спрыгнула с постели и, накинув на себя одеяло, подошла к брату. Гимназисты проснулись.
Да что с тобой, на тебе лица нет.
Эй, это я от радости, мамаша. Ведь теперь меня знает вся Россия, вся. Раньше только вы одни знали, что на этом свете существует коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров. А теперь вся Россия знает об этом, мамаша. Ой, Господи.
Митя вскочил, побегал по всем комнатам и опять сел.
Пух. Вы живете? Как дикие звери. Газет не читаете. Вы не обращаете никакого внимания на гласность в газетах. Ведь так много замечательного всего. Если что случится, сейчас все известно. Ничего не укроется. Как я счастлив. Ой, Господи. Ведь только про знаменитых людей в газетах печатают. А тут взяли да про меня напечатали.
Ну что ты? Ну где? Где?
Папаша побледнел. Мамаша взглянула на образ и перекрестилась. Гимназисты вскочили, как были в одних коротких ночных сорочках, подошли к своему старшему брату.
Да-с, про меня напечатали. Вот теперь обо мне вся Россия знает. Вы, мамаша, спрячьте этот номер. На память будем читать иногда. Поглядите.
Митя вытащил из кармана номер газеты, подал отцу и ткнул пальцем в место, обведенное синим карандашом.
Читайте.
Отец надел очки.
Читайте же.
Мамаша взглянула на образ и перекрестилась. Папаша кашлянул и начал читать.
29 декабря в 11 часов вечера. Коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров.
Дальше.
Коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров, выходя из портерной, что на Малой Бронной, в доме Казихиной, находясь в нетрезвом состоянии.
Это я, Семен Петрович. Все до тонкости описано. Продолжайте дальше. Слушайте.
И, находясь в нетрезвом состоянии, поскользнулся и упал под лошадь стоявшего здесь извозчика, крестьянина деревни Дурыкиной, Юхновского уезда Ивана Дротова. Испуганная лошадь, перешагнув через Кулдарова и протащив через него сани с находившимся в них второй гильдией московским купцом Степаном Луковым, помчалась по улице и была задержана дворниками. Кулдаров, вначале находясь в бесчувственном состоянии, был отведен в полицейский участок и освидетельствован врачом. Удар, который он получил по затылку...
Я обоблоблю, папаша. Дальше, дальше, дальше читайте.
Который он получил по затылку, отнесен к легким. О случившемся составлен протокол. Потерпевшему подана медицинская помощь.
Это велели затылок холодной водой примачивать. Читали теперь? А, то-то. Вот, вот. Теперь по всей России пошло. Дайте сюда.
Митя схватил газету, сложил ее и сунул в карман.
Побегу к Макарову покажу. Надо еще Онецким показать. Наталье Ванне, Анисе Максимовичу. Побегу. Прощайте.
Митя надел фуражку с кокардой и торжествующий, радостный, выбежал на улицу.
Антон Павлович Чехов. Рассказы.
Читали актеры: Евгений Баранов, Сергей Дрейден, Вячеслав Захаров и Светлана Письмиченко. Редактор: Инга Бочанова. Музыкальное оформление: Натальи Цыбенко. Звукорежиссер: Олег Вишневский. Режиссер: Галина Дмитренко.
Полз по грядке червячок, зацепился за сучок и нечаянно повис головою прямо вниз. Червяка нашел Андрей. Здравствуй, банку лезь скорей. Будешь рыбом на обед. Но червяк ответил нет. Не спеши, дружок, постой. Я червяк, да непростой. Сегодня грипп, я нечаянно охрип. А вчера схватил ангину мне. а еще живот болит. Если мной накормишь рыб, рыбы сразу схватят гриб, а потом еще ангину. Лучше я тебя покину. Растянувшись без оглядки, уползал червяк по грядке. Вслед ему кричал Андрей: выздоравливай скорей!
Песню Людмилы Шаховой на слова Ванды Медведевой «Червячок» исполнила Настя Кузнецова. На этом школьный радиоканал «Малая Садовая» свою работу заканчивает. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов, редактор и ведущий Сергей Мохотин. До новых встреч, друзья!